Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». И это очередная программа из нашего цикла «Жизнь и смерть великих империй». Сегодня мы будем говорить об Американской империи. Хотя сразу возникает вопрос, а можно ли Америку назвать империей? В самом деле, США возникли как антиимперская сила в борьбе с Британской империей как символ демократии и свободы. Но по мере того, как сила Америки росла, ее все чаще саму начинали обвинять в империализме и колониализме. Когда она применяла доктрину Монро в западном полушарии, когда она колонизировала Филиппины, или когда в 20 веке распространяла демократию по планете. Являются ли США в самом деле имперской державой, и почему тогда так силен в мире антиамериканизм? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
США возникли как антиколониальная и антиимперская держава. Серия конфликтов с метрополией, начиная с бостонского чаепития в 1773 году, когда в гавани Бостона был уничтожен груз чая, предназначенный для английской Ост-Индской компании, привела 13 американских штатов к Декларации независимости 4 июля 1776 года. Этот документ стал одним из главных манифестов свободы в мире. Сразу по окончании войны за независимость началась экспансия Соединенных Штатов на Запад, поддерживавшаяся верой американцев в явное предначертание, согласно которой Бог предопределил существование их государства на территории от Атлантического океана до Тихого. Эта вера укрепилась после луизианской покупки у Франции в 1803 году, в результате которой США вдвое увеличили свою территорию и получили в свое пользование бассейн реки Миссисипи. В середине XIX века Соединенные Штаты получили Техас, а в результате войны с Мексикой – половину территории этого государства. Основная территория США сложилась к 1912 году, когда в их континентальной части образовался последний штат – Аризона. Аляска и Гавайи стали штатами уже в 1959 году. В 20 веке и в особенности после Второй мировой войны и распада колониальных империй Америка стала крупнейшей державой мира в экономическом, военном и дипломатическом смысле. Американская культура и образ жизни распространялась по планете вместе со свободной торговлей и глобализацией. На протяжении последних 200 лет Америка часто проводила экспансионистскую политику, провозгласив доктрину Монро, которая объявляла все западное полушарие сферой жизненных интересов США, захватив у Испании такие колонии, как Куба, Пуэрто-Рико и Филиппины. По итогам Второй мировой, где США внесли огромный вклад в разгром стран Оси, американские войска остались во многих странах мира, от Германии до Японии и Кореи. Одновременно США активно занимались продвижением демократии по миру, а также поддержкой дружественных себе режимов. Сегодня США не являются формально ни империей, ни колониальной державой. Однако критики Америки от бывшего СССР до нынешних левых постоянно обвиняют США в колониализме и империализме, и антиамериканизм стал одной из главных сил нынешнего столетия. Так является ли Америка в самом деле империей, даже если это империя свободы?
С нами на связи Михаил Троицкий, профессор университета Висконсина в городе Мэдисон, штат Висконсин. Добрый день, Миша.
Здравствуйте, Сергей.
Вот я пытаюсь понять, готовясь к этому эфиру и читал аргументы за и против, что вообще американский империализм? Это изобретение советской пропаганды и нынешних леваков или это реально существующая вещь?
Конечно, если отвечать коротко, то империализм – это категория политической риторики, как минимум в той же степени, что и категория политической науки. Ну, а категории политической риторики вы можете нагружать совершенно разными смыслами, разными этически. Если вам нужно это осудить, вы будете, понятно, подыскивать отрицательные черты. Если вам нужно как-то поддержать, например, показать, что государство империи – это сильное государство, несущее прогресс кому бы то ни было, ну, тогда вы подчеркнете положительные черты. Ну, и, конечно, классические теории империализма относятся к XIX веку и в первую очередь укладывались вот в левую там, марксистско-ленинскую парадигму эволюции общественного строя. Ну и в рамках этой парадигмы действительно Соединенные Штаты на протяжении 19 века, особенно его второй половины, предпринимали усилия, действия, которые были сродни тому, что делали европейские державы и за что вот их критиковали Маркс там, и Владимир Ленин. Ну, а в 20 веке международная ситуация уже настолько изменилась, что основными процессами, которые двигали мировую политику, уже, конечно, было не то, вот что называл Маркс там, и Ленин империализмом по отношению к 19-му началу 20 века. Да? Ну, например, в период Холодной войны главный, понятно, определяющий, что ли, определяющим процессом вот было это биполярное противостояние между двумя сверхдержавами. И там уже, конечно, империализм стал ну, совсем политической категорией.
Ну да, риторической фигурой, когда...
Кандидатской. Но надо признать, что вот последние годы и, может быть, даже пару десятилетий происходит ренессанс теорий уже научных, политологических теорий империализма, там, и, ну, скажем, колониализма и неоколониализма, и, которые в чем-то перекликаются.
Ну да, причем с разных сторон. Вы знаете, да, с одной стороны книга Нейла Фергюсона, знаменитого британского историка «Колосс» про Америку, и там он, скорее, я бы сказал, так позитивно пишет об Американской империи, как некая сила и цивилизующая в том числе. А с другой стороны, как вы правильно говорите, левая критика, там «Харт и Негри», например, их знаменитая книга «The Empire», «Империя», там, конечно, уже проводится такая классическая левацкая критика американского империализма.
Ну, несомненно, неограмшисты, вот эта вся школа, она присутствует в политологии, она довольно является модной, но, конечно, серьезные, скажем, нейтральные ученые, действительно очень сильные историки, как Пол Кеннеди, вот в конце 80-х годов, еще до разрушения Советского Союза, до окончания Холодной войны, ну, в общем, рассматривали немножко так в научно-популярном ключе. Но
вот это вот знаменитое «The Rise and Fall of Great Powers», да?
Да, вот в этой книге Пол Кеннеди, в общем, сравнивал перспективы Соединенных Штатов с уже известной историей заката предыдущих.
Ну да, и он говорил в этой связи, я помню, «imperial overstretch», да, имперское перерастяжение, имперское перенапряжение. Вот я хотел зайти немножко с другой стороны. А вот если самих американцев спросить на улицах, считают ли они США империей? Ответ какой будет?
Ну, я думаю, они затруднятся ответить. Мне сложно провести такой мысленный эксперимент, но, возможно, если вы зададите этот вопрос в университетском городе, для которого характерны такие настроения самокритики, когда речь заходит о внешней политике США, там роли США в мире, ну да, здесь вам скажут, что, ну, конечно, США империя, они подавляют другие государства и вообще войны в мире происходят там чаще всего по вине вот такой самой сильной державы, гегемона, империи, ну и так далее. Но я думаю, что в, скажем, сельской местности, ну, на этот вопрос или ответят отрицательно, или откажутся отвечать.
Скажут, что мы и не думали о таком. Но действительно, да, но все-таки глядя назад, понимаешь, что были какие-то эпизоды, в которые действительно Америка просто не могла совладать со своей мощью и насколько она... Например, вот сейчас даже я узнал с любопытством, что «Бремя белого человека» Рюдьярда Киплинга было написано для Теодора Рузвельта, которая такая очень мощная и вот как классическая имперская фигура, если посмотреть иконографию, все карикатуры начала 20-го столетия, это вот Рузвельт, такой классический американский человек-медведь, человек имперского склада.
Конечно, да, конечно. Ну и мы вообще понимаем, что популярной являлось и раньше, и сегодня направление исторических исследований, ну, которое показывало, каким образом прогресс, ну, например, социальный, в сфере там, самоорганизации человеческих сообществ, привносился государствами, которые принято называть империями, в те сообщества, ну, которые от этого наверняка выиграли, скажем, там снизилась жестокость общественных отношений, там, возможно, были созданы основы для экономического прогресса и так далее. Но вот в последние годы действительно все большую силу приобретает тезис о том, что любая самобытность должна уважаться, любая идентичность, просто, может быть, даже самозаявленная, ее носителям должна обязательно уважаться. Ну, а раз так, то любое привнесение извне, там, попытки подвергнуть критике любую самозаявленную идентичность, это уже плохо. Ну, и этим пользуются, опять же, поскольку, возвращаясь к тому, что империализм – это категория политической риторики, пользуются политические силы на международной арене, которые пытаются там себя, вот как, например, Россия, позиционировать как государство, последовательно, значит, отстаивающее его ценности этих особых идентичностей против...
Ну, это да, это уже Россия играет на антиколониальной тематике, представляя свою войну как точно так же, как Хамас, например, тоже очень сильно играет на антиколониальной тематике. В общем, всюду в мире борется с американским империализмом. Мы об этом еще поговорим. Хорошо, давайте перейдем в 20 век. Вот этот весь пакс Американа, который по мере все большего вовлечения США в глобальные дела, и в особенности по послевоенной, если посмотреть на послевоенную Европу, где Америка фактически присутствовала, да, военным образом во всех частях света, не только в Европе, а во всех частях света. Что это было? Вот эта вот структура американского присутствия, структура американского доминирования, одновременно с теорией модернизации, с глубокой трансформацией обществ по западному образцу.
Ну, тут надо понимать, во-первых, что речь шла уже о действительно глобальном противостоянии. Сначала, там, в 30-е годы крупным ревизионистским державам, которые поднимались в Европе, ну и в Азии тоже была Япония. Ну, а затем, после 45-го года, вскоре началось глобальное противостояние, которому все остальное было подчинено. Вот это, значит, первая вещь, которую, на мой взгляд, необходимо отметить. Ну, вторая вещь заключается в том, что для Соединенных Штатов любое увеличение, расширение их участия в мировых делах всегда было непростым решением. И, как известно, там Соединенные Штаты далеко не сразу вступили во Вторую мировую войну. И после Второй мировой войны, ну, например, советское руководство, ну, в лице, понятно, в первую очередь Сталина, рассчитывало на то, что Соединенные Штаты не будут оставаться в Европе, не будут там цементировать свое влияние. Но, значит, вот некоторые политические деятели, чаще всего это было, конечно, делом рук определенных визионеров, что ли, тех, кто понимал, насколько это может быть важно там для американской безопасности.
Наверное, в первую очередь Кеннона, да?
Ну, военная. Там речь шла, в первую очередь, конечно, о президенте Трумане, но и о там, видных, скажем, деятелях в американском конгрессе, там, сенаторе Ванденберге и так далее. Вот такого калибра, ну, и лидера, и, значит, ключевых чиновников администрации Трумана, вот люди такого калибра, получая, конечно, анализ, там, информацию и мнение, и оценки тех, кто вот как Кеннон был, например, направлен там работать в другие страны, ну, в случае Кеннона он был в Москве, да, они вот решили, что нет, нельзя Соединенным Штатам уходить из Европы в первую очередь, ну, а это уже определило логику глобального противостояния между Советским Союзом, которому очень это все не нравилось, присутствие Соединенных Штатов в общем, достаточно слабой, разрушенной Европе, с одной стороны, ну, и Соединенными Штатами с их союзниками с другой, ну, и дальше, как написано в любой исторической книге, уже вот эта логика колониализма, что ли, или империализма, ну, она была подчинена логике холодной войны, борьбы между Соединенными Штатами и США и лагерями их союзников, поэтому искать какой-то паттерн, что ли, искать последовательность в или проколониальной политики или антиколониальной политики той или иной страны, ну, было достаточно сложно. Когда было нужно, поддерживали, в общем, тех, кого назовут колониалистами.
Ну да, как это пусть как из песни слов не выкинешь, да, хоть и сукин сын, но наш сукин сын.
Ну, были при этом ключевые моменты, несомненно, и у Соединенные Штаты, в общем, последовательно занимали антиколониальную позицию, критикуя и уж точно не поддерживая претензии на сохранение империи, да, там, британской, французской, до определенного момента.
Но с другой стороны, смотрите, вот, я не знаю, поддержали Шаха в Иранской революции в 1953 году, поддерживали Батисту на Кубе. Поддерживали Пиночета в Америке. То есть здесь как-то логики искать только единственное, что человек мог проводить американские интересы.
Ну и потом надо помнить, что когда началась волна деколонизации, крупнейшая в 60-е годы, в общем, выяснилось, что многие из этих новых режимов, которые, конечно, выступали под антиколониальными знаменами, далеко не готовы были поддерживать Соединенные Штаты. Они видели, что от Советского Союза можно было получить больше там в краткосрочной перспективе, например, от Китая. И тут уже развернулась борьба в третьем мире, пик которой пришелся на 70-е годы, когда вот за этот новый постколониальный мир, будь то в Африке, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, уже боролись США и Советский Союз, и там действительно иногда камня на камне от такой борьбы не оставалось в этом мире. Но опять же, повторяю...
Как во Вьетнаме, например. Вот Вьетнам в этом смысле стал для Америки поворотным моментом или просто это один из эпизодов американского интервенционизма?
Ну, конечно, Соединенные Штаты получили очень сильную прививку от именно интервенционизма, да, и попытки особенно поддерживать режимы, которые вот там шатались под напором, скажем, какого-то национализма, да, как во Вьетнаме, или там левого национализма. И на определенное время Соединенные Штаты, ну, просто вообще нигде решили не участвовать в подобного рода, значит, операциях и войнах, перешли к более самоограничительной внешней политике. Ну и в конечном итоге, скорее всего, это и надолго определило вот именно подход к бесконечной, что ли, без неограниченной по времени, по ресурсам поддержки вот любого государства, партнера, союзника за пределами Соединенных Штатов. Их политика стала более в этом плане нюансирована. Надолго кого-то поддерживать, финансировать уже, как выяснилось, слишком рискованно.
Понятно. Мы сейчас прервемся и продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология. Цикл. Жизнь и смерть великих империй». Сегодня мы говорим об американской империи. Можно ли США в самом деле называть империей? За что так часто эту державу обвиняют в империализме и колониализме? Рассуждает политический философ Илья Будрайцкис.
Сегодняшний разговор об империализме, сегодняшнее понятие империи, оно связано с другим типом господства, которое не предполагает прямой политический контроль над территорией. Тем не менее, безусловно, можно сказать, да, что Америка – это империя, это страна военной базы, которая расположена по всему миру, страна, которая оказывает огромное влияние и политическое, и военное на правительство большого количества других стран. Ее имперская власть, да, имперское влияние, оно связано с как бы с экономической мощью, с военной мощью. И поэтому, например, современные авторы, которые пишут об империализме, они в первую очередь говорят об Америке, об американском империализме. И в первую очередь это сами американские авторы. И более того, если мы посмотрим на разных аналитиков, политических мыслителей в США, то они очень часто оперируют пониманием Соединенных Штатов как империя, причем как в негативном смысле, так и в позитивном. То есть кто-то этим гордится, говорит, что да, мы империя, но у нас какая-то особая миссия, особая задача. Да, например, вот в администрации Джорджа Буша-младшего очень любили такие оценки. С другой стороны, критики слишком большой военной активности Соединенных Штатов за рубежом внутри Америки. Они говорят об американском империализме как о чем-то негативном. Они говорят о том, что Америка ради интересов своих граждан должна снижать свое военное и политическое присутствие. Поэтому в любом случае, конечно, можно говорить об Америке как о империи, да, ее политике как имперской, но при этом учитывая, как эта имперская политика выглядит сегодня, да, когда классические колониальные как бы империи, они давно закончили свое существование. С одной стороны, как бы Америка объясняет свое военное присутствие действительно распространением демократии, борьбой с тиранией. И в каких-то случаях это действительно было так. Да, и распространение американского влияния, оно способствовало продвижению демократии. Но в большом количестве случаев это так не было. Да, если мы посмотрим, например, на историю американского влияния в Латинской Америке или в некоторых азиатских странах, то это влияние, оно совершенно не ассоциировалось у местного населения с какими-то демократическими институтами. Наоборот, оно ассоциировалось с военными переворотами, с поддержкой каких-то групп, которые не обладали, так сказать, демократической легитимностью в этих странах, но тем не менее поддерживались Соединенными Штатами. Поэтому вопрос о вот этой демократической миссии Америки, о том, что Америка несет какие-то универсальные ценности, права человека, демократию, он на самом деле является таким вот точкой противоречий, да, то есть мы не можем, безусловно, сказать, что США действительно везде распространяет демократию, а с другой стороны, мы не можем сказать, что это просто прикрытие какой-то каких-то своих собственных политических и военных интересов. Вот, в значительной степени соотношение этих двух моментов в американской внешней политике, оно связано с конкретной администрацией, которая находится в Белом доме, и с тем, какая точка зрения доминирует в американском общественном мнении. Мы видим, что за направление вот этой внешней политики США, за то, какие ценности за ней стоят, какие цели эта внешняя политика преследует, за это идет борьба внутри самого американского общества. Да, это происходит постоянно, это происходит прямо сейчас, да, и в связи с событиями на Ближнем Востоке, и в связи с Украиной и на самом деле многими другими вещами. Мы видим, что действительно сейчас существует большая поляризация в Соединенных Штатах, да, и эта поляризация, она выражена на уровне отдельных штатов, да, то есть штаты, которые контролируются демократами, они проводят просто совершенно принципиально другую политику, да, в целом ряде очень важных областей, чем штаты, которые контролируются республиканцами. Какой-то раскол, там общественный раскол, политический, он, безусловно, в американском обществе сейчас присутствует, это очень видно, особенно накануне приближающихся выборов. Тем не менее, сказать сейчас, что это приведет к таким апокалиптическим сценариям, ну, довольно сложно.
Это был Илья Будрайский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору с Михаилом Троицким, профессором Университета Висконсина в городе Мэдисон. Михаил, если посмотреть уже на последнее 30-летие, после распада Советского Союза, как вы охарактеризуете роль Америки в этот период?
Ну, видите, здесь были разные моменты что ли, истории участия США в мировых делах. И, конечно, вот то, что называется однополярный момент, момент триумфа Соединенных Штатов, который сопровождался извлечением мирного дивиденда, да, от снижения военных расходов и бурным экономическим ростом, вот этот период пришелся на 90-е годы. Ну и, наверное, как опять же принято считать, какую-то черту под этим периодом подвела война в Ираке, вторжение в Ирак, которое, ну, несомненно, было вызвано, с одной стороны, конечно, желанием справиться с угрозами безопасности, вот, вставшими в полный рост после 11 сентября для Америки, но, с другой стороны, пониманием и представлением о том, что Соединенные Штаты, ну, практически всесильны, могут осуществлять любого рода операции, вот даже сменить режим в крупной стране, такой как Ирак. В конечном итоге это у них получилось, но вот большой ценой, ну, как минимум, повышения государственного долга. Одновременно шла операция в Афганистане. Ну и вот постепенно к моменту, ну, наверное, избрания Дональда Трампа президентом США в Соединенных Штатах возникло понимание, что нужно вести более самоограничительную политику, нужно просить, а иногда требовать, чтобы их партнеры и союзники сами о себе заботились. Ну, скажем, стали популярными в среде такой, значит, в политологической или в среде политических аналитиков концепции о необходимости дальнейшего самоограничения, о том, что Соединенные Штаты сами пробуждают своих противников, там вот приходя там и тыкая в разные осиные гнезда. Ну и Дональд Трамп пытался, очевидно, нащупывать какие-то решения вот этих возникших проблем, требуя от НАТО увеличения вклада в совместную оборону, пытаясь урегулировать и достаточно успешно конфликты или противоречия на Ближнем Востоке. Вот известные соглашения Авраама были заключены при Дональде Трампе. Это все было следствием, значит, желания вот как-то ситуацию урегулировать, чтобы Америке больше не нужно было напрямую вмешиваться. Ну и американская общественность тоже, как известно, или часть ее, вот, особенно которая поддерживает Дональда Трампа, стала менее склонна к поддержки тезисов о том, что Соединенным Штатам немедленно нужно принять участие в том или ином конфликте на чьей-либо стороне. Вот. Ну, а теперь вот мы живем в эпоху, возможно, перемен, возможно, нового осмысления ситуации в связи, в том числе, с войной на Украине. Вот что это значит для американцев. Ну, на мой взгляд, здесь речь идет, если мы говорим о перспективах, что ли, международного образа Соединенных Штатов как последовательного, значит, государства, которое несет в мир свои ценности, предлагает другим воспользоваться своим опытом, там, своей моделью. Вот когда идет речь об этом, тут скорее вопрос не в том, могут ли Соединенные Штаты снова всей своей силой и мощью прийти и, значит, обеспечить определенное решение этого или иного конфликта, а скорее в том, насколько вот они оправдывают ожидания, да, насколько их обязательства или обещания соответствуют тому, что они, значит, действительно готовы сделать, и что, как прогнозируется, они сделают там в ближайшие годы в какой-то перспективе. Вот когда такая определенность есть, то, конечно, международная роль Соединенных Штатов очень прочная. От них не требуют обязательного вмешательства. Все понимают, что любая страна принимает решения на основе.
Вот как вы сформулируете, в чем интерес США, скажем, вовлечение США? Вот взять два крупных конфликта сейчас. Война России в Украине, война против Украины и конфликт на Ближнем Востоке. В чем, как можно сформулировать, да, простому американцу продать вот это вот возможное вовлечение США, увеличение военных расходов, поставку техники? В чем американский интерес?
Знаете, самый простой ответ, конечно, заключается в том, что любая внешняя политика начинается дома, и все-таки избранные лидеры, которые должны избираться просто постоянно, некоторые там раз в 2 года, некоторые раз в 4 года, некоторые раз в 6 лет, вот эти политики, они слушают мнение своего электората, и, конечно, в случае с Украиной и Израилем администрация находится под воздействием общественного мнения. Вот теперь, сказав это, необходимо отметить, что общественное мнение меняется. И вот на него в этой нелинейной динамике воздействуют разные аргументы. Например, аргумент о необходимости экономить средства. Аргумент о том, что, может быть, не все так однозначно, который, понятно, поддерживается, Соединенные Штаты открыты всем ветрам, что называется, международному общественному мнению. Значит, оттуда могут приходить альтернативные оценки, которые меняют общественное мнение в Соединенных Штатах. Вот я бы сказал, что динамика примерно такая. И есть уже какие-то тактические, видите, вопросы внутриполитической борьбы, внутриполитического раскола, когда роль Соединенных Штатов в конфликтах за их пределами оказывается увязана с острыми внутриполитическими противоречиями, как вот ситуация с миграцией сегодня. Да, раньше такого в принципе не было, чтобы какая-то одна из политических крупных партий, из двух увязывала бы внешнеполитический вопрос с решением какого-то внутриполитического.
Забор с Мексикой увязан с помощью Израилю и Украине и Тайваню.
Да, этот раскол – это новая динамика, но в целом, я думаю, что если коротко отвечать на вопрос, что движет Соединенными Штатами и что движет их решениями по поводу участия или неучастия и вообще подходами к конфликтам за их рубежами, я бы сказал, это, конечно, внутренняя политика.
Внутренняя политика. Я все-таки пытаюсь понять, проникнуть в корни этого явления. Существует более-менее то, что называется bipartisan, двухпартийный консенсус. А в том, что Америка со всей своей мощью – это некий аналог глобального полицейского, который должен следить за порядком в разном, чтобы Китай не напал на Тайвань, условно говоря, чтобы не был уничтожен Израиль, чтобы не началась новая война в Европе. То есть это что? Это форма некой такой глобальной ответственности. Это форма, я не знаю, проведения американских интересов, что Америка должна обеспечить свободу рынков, свободу судоходства, свободу торговли. В чем глубинная мотивация такого рода поведения?
С одной стороны, вы правильно отмечаете роль экономических интересов, роль бизнеса. Вот свобода судоходства – это просто основной принцип, на котором построена военно-морская политика Соединенных Штатов. Но я бы сказал, что двухпартийный консенсус, он является результатом тоже определенного политического процесса, в результате которого некоторое время назад было решено, что, Израиль – это действительно ключевой союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ведь не всегда было так. В момент, когда Израиль окончательно поссорился с Советским Союзом после 1967 года, Соединенные Штаты приняли роль союзника Израиля на Ближнем Востоке. Европейская безопасность, мы обсуждали выбор Трумана, который, в общем, последовательно переутверждался его преемниками на посту президента, но даже этот консенсус может начать размываться. Что касается Тайваня, так там шли ожесточенные дебаты, и, как мы знаем, было отозвано признание Тайваня в качестве единственного представителя Китая в 70-е годы, хотя Соединенные Штаты обещают защищать Тайвань. Но эта политика тоже подвергается сомнению, как, кстати, учеными, так и политическими комментаторами. Возможно, она через какое-то время станет тоже, предметом общественного обсуждения. То есть нет ничего, что не могло бы обсуждаться. Вот, но сказав это, нужно сказать, что действительно, как вы вот говорите, к истокам Соединенных Штатов ведь восходит и представление о том, что, может быть, Соединенным Штатам и не нужно напрямую вмешиваться, им нужно лидировать посредством собственного примера. Вот эта республика, которая была создана в Соединенных Штатах, вот уже она, как считали некоторые отцы-основатели, и эта дискуссия там продолжалась много десятилетий, может быть, вот уже этот пример будет менять мир, да, и, кстати, раздражать разного рода там автократов, авторитарных правителей по всему миру, население которых вот посмотрит на США и захочет жить.
Ну, вот да, вот здесь мы выходим на очень интересную тему, наверное, последняя, о которой мы успеем поговорить. Империя свободы. Empire of Liberty. Идея распространения зоны свободы, демократии, свободных рынков, свободы выбора как такового. Нормативная империя. Это в самом деле разновидность империи? Или это просто такая красивая метафора? Или, может быть, это заключено в американском мессианстве? В том, что это изначально была богоизбранная нация, которой дарован был целый континент в представлении американцев, да, и вот они несут этот факел свободы по всему миру.
Опять же, если говорить об искренности такого представления, то, ну, конечно, оно, эта искренность несомненна, и она вот восходит своими корнями, конечно, к моменту основания республики. Но дальше, конечно, вот это представление о Manifest Destiny, об особом предназначении Соединенных Штатов, уже становится предметом разного рода, ну, скажем так, политических манипуляций. Любое заявление любого там международного субъекта о каком-то своем особом предназначении, конечно, ну, предоставляет его оппонентам широчайшие возможности для того, чтобы обвинять, значит, вот в такой исключительности, в претензии на исключительность, в претензиях на особый статус, на том, что вот на то, что им больше позволено и так далее. И это, несомненно, создает и всегда создавало платформу для критиков Соединенных Штатов, ну и особенно, конечно, эффективно им пользовалась там советская дипломатия, российская дипломатия, ну и не только, очень много кто, Китай, конечно, тоже строит свою внешнеполитическую риторику на этой основе и другие державы в сегодняшнем мире. Так что первое, ну, смотрели ли люди на протяжении вот уже там 2,5 века существования Американской Республики на США, как, например, несомненно, смотрели. Ну, сумел ли кто-то реализовать вот эту модель или нечто близкое? Ну, конечно, сумели. При благоприятных обстоятельствах, часто при поддержке со стороны самих Соединенных Штатов, которую, кстати, можно было трактовать как политику империализма. Но настраивает ли это многих других против Соединенных Штатов? Дает ли это возможность манипулировать мировым общественным мнением? Ну да, дает. Вот идет такая борьба, несомненно, и, как говорится, ее итог далеко не предрешен. И на определенных этапах, когда казалось, что там все уже заканчивается, или наступила полная эра доминирования, скажем, американской модели, с одной стороны, да, там после конца холодной войны, или наоборот, Соединенные Штаты почему-то уже просто уходят с мировой арены и вот только цепляются за нее, как любят говорить некоторые, за свое доминирующее положение, как любят говорить некоторые дипломаты. Вот и то, и другое, и та, и другая концепция, ну, в конечном итоге подвергались сомнению и, наверное, опровергались, да, событиями. Так что нет ничего предрешенного, идет определенный процесс.
Ну да, Америка так и остается по-прежнему вот в этом колебательном движении между имперской и неимперской парадигмой, между интервенционизмом и изоляционизмом. То есть вот эта вот синусоида, она действительно проходит через все 19-е, 20-е, а теперь уже и 21-е столетие американской истории. Михаил, спасибо большое. Это был Михаил Троицкий, профессор университета Висконсина в городе Мэдисон, штат Висконсин, а мы вернемся к нашей программе через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об американской империи, или, вернее, ставим вопрос, а являются ли Соединенные Штаты империей. И к нашему разговору присоединяется Александр Филипенко, американист, автор подкаста «Коллективный Запад». Добрый день, Саша.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Рада быть здесь.
В любом случае, сложно отрицать факт американской гегемонии, на которую ориентируются так или иначе все участники вот этого так называемого коллективного, воображаемого коллективного Запада. Это остается, это константа мировой политики уже, скажем, 100 лет последних, с тех пор, как Америка фактически взяла на себя корону лидера, упавшую Британской империи.
Вот вы точно очень сказали, что она взяла упавшую корону, и США не были, это не была желанная корона, это не была корона, за которой они гнались каким-то образом, это была ситуация, которую использовали в том числе США для того, чтобы продвигать и защищать свои национальные интересы, но они не готовы были к тому, и они не ожидали, что им придется становиться тем самым мировым полицейским. Совершенно не было этого плана абсолютно определенно ни у Рузвельта, ни у кого бы то ни было еще, или раньше, у Трумана позже, или раньше у кого-то еще из американских президентов. Ну, совершенно непонятно, чтобы кто-то из них желал вот этой роли некого властителя судеб, который должен при этом еще и решать, что происходит, и как-то контролировать ситуацию. Поэтому вот эта упавшая корона, она была подхвачена США, действительно, но американский изоляционизм, он скорее говорил о том, что США не то чтобы стремились к тому, чтобы быть вот этим мировым гегемоном. Мне кажется, что иммиграционная политика США об этом говорит очень много, потому что мы привыкли говорить о США как о стране иммигрантов, и вот этот Nation of Immigrants, это в действительности ведь книга Кеннеди, ведь Джон Ф. Кеннеди написал книгу «Страна Nation of Immigrants», «Страна иммигрантов», назвал так США, в качестве своей практически предвыборной кампании для того, чтобы преодолеть вот этот изоляционизм американский, потому что если смотреть на конец 10-х годов, то есть там с 19-го года, 1919 года до 60-х годов иммигрировать в США было почти нереально, кроме как по семейным обстоятельствам в связи с замужеством, и то это было очень-очень тяжело. В какой-то период я прошу прощения, что так долго про это говорю, но мне кажется, это очень показательно. В какой-то период американцы, если мужчины, например, женились на женщине не американского происхождения, то они теряли гражданство. И женщины, соответственно, теряли свое американское гражданство. Это даже до такого доходило. И мне кажется, что это показательно в смысле желания какого-то.
Ну да, то есть глобальное лидерство воспринимается как бремя. И вот я тоже думаю, мы в этой передачи говорим, собственно, о том, как разные нации оформляли свои отношения с империей, да, с имперским статусом, как себя не чувствуют и сейчас, потеряв империю. Вот я думаю, что у американцев, насколько я их знаю, по-моему, никогда не было гордости за вот то, что вот Америка там, Америка сям, Америка и в Европе базы, и в Германии базы, и еще где-то. И тут они воевали, и в Корее американские солдаты. Вот то, что, скажем, средние, даже вот в Британии это можно найти, в Франции, чувство гордости за некий глобальный размах своей страны. В Америке я не нахожу. Там сначала скорее чувство гордости за Америку, за Гранд Каньон, за американский флаг, но никак за ее вот этот глобальный коммитмент.
Конечно. И наоборот, это такое нежелание, например, американских солдат куда-то отправлять, куда-то посылать. Уж если бы было такое желание, то, конечно, можно было бы и Украину защищать каким-то образом с помощью, в том числе и американских солдат. Можно было бы как-то больше свое присутствие обозначить. Но любой американский президент, любой политик американский, конгрессмен понимает, что если речь заходит о boots on the ground, что называется, об американских солдатах, которые должны защищать чьи-то национальные интересы или чьи-то границы, нет, здесь американцы этого ни в коем случае не поддержат. Они в первую очередь сконцентрированы на себе, на своей гордости действительно за себя, за свой флаг, за свои какие-то достижения. И вот эта концентрация на себе, она играет, с одной стороны, и злую шутку со всеми нами, кто находится вне США. Вот эта концентрация, она и не дает сейчас, например, принять пакет помощи Украине в том числе, потому что правое крыло республиканской партии говорит о том, что нужно свои границы в первую очередь защищать, а не чужие. Ну и, соответственно, вот эта концентрация на себе, мне кажется, она тоже показательна в смысле отсутствия этого имперского желания распространиться.
Показать всему миру, да, каковы мы, какие мы. Да, действительно, здесь очень такой интересный когнитивный диссонанс, потому что в России огромная часть политического класса, индоктринированное им население, сидят и думают, что вот в Вашингтоне-то они, наверное, планируют вот как бы что-то плохо сделать России, тут урвать кусок и там урвать кусок. Проблема в том, что в Вашингтоне вообще мало об этом думают, о том, где у кого какие куски урывать. Но вот здесь мы переходим уже в современность. Мы заговорили об Украине и Трамп. Фактор Трампа. Если будет избран Трамп, что это новый период большого американского изоляционизма нас ждет? Возможно, даже уход из Европы, свертывание обязательств по части помощи Украине?
Судя по тому, что говорит Трамп, он постарается это сделать так или иначе. Поскольку мы помним, что еще в первый свой президентский срок он говорил о том, что, в общем-то, Североатлантический альянс изжил себя, и, может быть, НАТО сейчас не так важно. Другое дело, что с полномасштабного вторжения России в Украину, конечно, ситуация изменилась, но вот эта риторика, ее стоит помнить. Ну и все, что касается угроз относительно того, что Трамп перестанет спонсировать НАТО, если другие страны не будут выделять больше денег от своего ВВП, ну вот эти все претензии, все, что касается Всемирной организации здравоохранения, выход из нее Трампа, это тоже показательно. То есть в целом его мысль заключается в том, это такой классический реалистский подход, что нет никаких, не может быть никаких организаций надгосударственных, только вот государственные исключительно организации важны, и государство должно быть сконцентрировано на себе. Тем не менее, мы не говорим про суперпрезидентскую республику, все-таки помимо Трампа есть еще Конгресс. И если Конгресс будет полностью республиканским, особенно если туда будут избраны правые республиканцы-трамписты, тогда да, мы можем об этом говорить. Если же Конгресс останется либо наполовину за демократами, либо обе палаты, например, может такое случиться, обе палаты будут демократические, то тогда, конечно, ни о чем подобном говорить невозможно. Конгресс сбалансирует вот эти все устремления Трампа.
Хорошо, и что это, предположим, такой сценарий действительно изоляционистский, избрание Трампа, республиканский конгресс, уход Америки, постепенное сворачивание обязательств по НАТО, как обещал Трамп. Это что будет, конец American Century? Возвращение Америки домой после блистательных, так скажем, 200 лет даже, может быть, да, если брать с начала 19 века, начало такого интервенционизма США. Возможно ли это?
Есть такое ощущение, что Трамп попытается это сделать, если действительно республиканский конгресс попытается это сделать, но нужно сказать, что внутри США растет убежденность, в том числе и среди республиканцев, которые все больше и больше противоречат Дональду Трампу и в смысле как раз поддержки Украины, точнее отсутствия желания поддерживать Украину и так далее. Внутри республиканской партии растет количество людей, которые говорят о том, что ну даже если 4 года будет, ну все равно переживем, один раз уже пережили, переживем и еще, и ничего страшного не будет, вот уже тогда окончательно трампизм уйдет, потому что показывает опыт Рона ДеСантиса, он губернатор штата Флорида, и он был кандидатом от республиканской партии, хотел баллотироваться на пост президента, пытался соревноваться с Трампом, еще особенно до того, как Трамп объявил о своем выдвижении, это было более реально, но вот опыт Рона ДеСантиса, который абсолютно повторяет все, что делал Дональд Трамп, все, что говорил Дональд Трамп, выступал на абсолютно тех же основах политических. Опыт Рон ДеСантиса говорит, что трампизм работает только в связке с Дональдом Трампом. Трампизм не срабатывает для других политиков высокого ранга. Трампизм, судя по всему, очень прочно связан с личностью. Для тех американских политиков, которые едут на рельсах, исключительно рельсах трампизма, но у них далеко не на всей территории США им удается избраться или переизбраться, и наоборот, иногда токсичной является поддержка Дональда Трампа. Поэтому сейчас внутри республиканской партии крепнет убеждение, что переживут Трампа, ну и дальше уже все это вернется на круги своя. Но американцы мыслят действительно такими очень длинными перспективами и думают, что ну 4 года это не страшно. Другое дело, что, конечно, для Европы это большое большой может быть удар.
Ну да, это в Америке тоже еще удивительная вещь, ощущение конечности любого политического цикла и любого решения. То, что, ну да, по понятию того, что если что-то пошло не так, то всегда есть возможность это поправить и исправить. Вот это одна из прелестей демократии.
И я бы еще добавила уверенность в этой демократии.
Уверенность, да.
Уверенность в железобетонности, недвижимости этой демократии. И можно пережить и Трампа, и можно пережить кого угодно, и совершенно нет опасений относительно того, что что-то произойдет. Вот пропаганда российская в том числе пыталась как-то популяризировать, или как это называется, разогнать тему о том, что Техас может выйти, например, из состава Союза, но внутри США это, ну, абсолютно как смешная шутка на 1 апреля, только не более того. Вот так это может восприниматься.
Одинокая звезда, да, как это знаменитое.
The Lone Star State. Никаким образом не может разделение какое-то произойти. Нет, абсолютная уверенность в своей демократической системе, абсолютная уверенность.
Ну да, что президент возьмет и не перепишет под себя Конституцию, не обнулит свои президентские сроки. Это, конечно, сложно. Сложно представить. Хорошо, последний вопрос, который мы, наверное, успеем обсудить. Отчего так силен в мире антиамериканизм? Почему все силы со всех сторон с таким наслаждением обвиняют Америку в колониализме и империализме?
Как вспоминается сразу роман «Тихий американец», когда мы говорим про американцев, они, кажется, они должны быть громкие, они везде присутствуют, им важно, чтобы только на них обращали внимание, действительно, вот эта концентрация на себе. И можно, если взять «Вашингтон-Пост», например, вот я перед нашим разговором, я просто набрала антиамериканизм, США и так далее, и даже есть статьи, в том числе в таких газетах, как «Вашингтон-Пост», как справляться с антиамериканизмом, когда вы путешествуете. Вот советы, практические советы американцам, если они сталкиваются с антиамериканизмом в Европе. Ну, действительно, это значит, эта проблема существует, но почему так сладостно как-то не любить США? Наверное, именно потому, что они очень громкие, они очень заявляют о своем присутствии, они очень сконцентрированы на себе. Им действительно не очень важно, что происходит во всем мире. Они не так заботятся о том, или интересуются тем, как проходят где-то выборы. А весь мир следит за американскими выборами. Сейчас, мне кажется, все обсуждают Трампа и все обсуждают 5 ноября. Ну вот, наверное, это присутствие американцев где-то, где бы ты ни было, оно очень громко ощущается, очень сильно ощущается. Может быть, в этом какой-то корень есть, но это такая психологическая уже загадка, наверное, по-своему.
Еще потому, что, может быть, Америка видится проводником глобализации и всего вот этого вот развала патриархального мира и традиционных обществ.
Может быть, еще и потому, что это вот плавильный котел, это же такая известная формулировка, что внутри США плавильный котел, melting pot, или это называют еще salad bowl, салатная миска, по-разному это сейчас уже называют, но что действительно США все в себе перемалывает, все нации, все традиции и устанавливает какие-то свои собственные. Но поскольку страна это делала достаточно успешно, в действительности мы видим, что традиционные ценности на самом деле очень сильны. Достаточно посмотреть на Дональда Трампа и его поддержку, и вот этот так называемый библейский пояс США, и Библии, который продает сам Дональд Трамп теперь уже, чтобы собрать деньги на свою предвыборную кампанию. Вот, вот это все говорит о том, что там внутри очень сильны традиционные ценности на самом деле. Но другое дело, что США все перемалывают, все вот это вот в этом плавильном котле переплавляют, ну и устанавливают что-то свое. А благодаря сильной экономике, благодаря развитию, благодаря тому, что там и Голливуд тоже, голливудоцентричное мышление всего мира, все-таки заставляют весь мир немножко идти в ту сторону, как будто бы. Ну и это, наверное, тоже вызывает некоторое раздражение по-своему.
Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи была Александра Филипенко, американист, автор подкаста «Коллективный Запад». Но от себя скажу, что действительно американская империя была и остается парадоксом. Страна, которая, кажется, сконцентрирована на себе, эгоцентрична, которой, может быть, и весь остальной это мир не нужен. Но, с другой стороны, она нужна всему остальному миру. Люди смотрят, завидуют, кто-то ненавидит, кто-то любит, кто-то восхищается Америкой. И, наверное, в этом и есть парадокс Америки. американского империализма. Даже посмотрите на ту же Россию. Тот же Путин считает, что все решения принимаются в Вашингтонском обкоме. Все его действия, все его речи, слова направлены так или иначе на Вашингтон. Так что американский империализм существует прежде всего в головах тех, кто его воспринимает. Это программа «Археология. Цикл «Жизнь и смерть великих империй». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.